Так-с. Еще один.
Если хотите знакомиться, знакомьтесь. А если не хотите, не надо. Здесь у нас никакие обычаи не соблюдаются, и ничто мирское здесь не имеет силы. Особый мир, как сами изволите понимать. До того особый, что если вы захотите вслух покрыть матом самого Сталина, то можете не стесняться. Кройтесь. Во всем Советском Союзе сие невозможно, а здесь вполне возможно и допустимо.
Почему?
Такой уж воздух в этой камере. Особенный. Может быть, вы интересуетесь теми, с кем вас свела роковая судьба? Позвольте отрекомендоваться. Сам я еще недавно был главбухом местпрома и, кроме того, секретарем партичейки. Михаил Павлович Осипов к вашим услугам. Эти двое тоже приятные люди. Лежит профессор университета Василий Васильевич Кораблев, историкс.
Да-да, очень приятно.
А супротив меня Иван Гаврилович Русаков, по профессии инженер. На полу лежит с закрытыми глазами таинственный некто, который не желает назвать нам ни имечко, ни фамилии, а поэтому мы называем его товарищ инкогнито. А вы, позвольте спросить?
Волотеев Григорий Михайлович.
Очень приятно-с.
А здесь хорошо, просторно.
Здесь-то? Здесь очень даже хорошо. Особенно по ночам-с.
Почему по ночам?
Да что вы, ну? Вы маленький, что ли? Не понимаете, где вы находитесь? В камере смертников вы. Вот вы где.
Эк вы.
Я...
Вместо того, чтобы...
Вы...
чтобы...
Вы...
Как...
вы бы лучше сели право. Снимите пальто, сложите его. И садитесь. Позвольте, я вам помогу. Так. Садитесь, садитесь. Так вам будет удобнее.
Это просто поразительно. Неужели вы так-таки и не знали, куда вас привели? Ведь приговор-то вам объявили.
Приговор я... Мне приговор не объявляли.
Как же так?
Вот, видите, вам не объявляли приговора. Суда не было.
Мне только позавчера. Нет, на прошлой неделе арестовали. То есть взяли. Какое сегодня число? Меня в ночь на 19-е арестовали.
О, так ведь это же только 3 дня тому назад. Какая же такая прошлая неделя? Сегодня ведь только 22-е, понимаете? Что же вы думаете, неужели за 3 дня можно и следствие окончить, и обвинение оформить, и приговор вынести? Чушь! Ведь это они просто-напросто вас разыгрывают, напугать и подавить хотят. Чушь и ерунда. Головой ручайся.
А более ценного ручательства у вас нет? Нашли, чем ручаться.
Что за юмор висельника такой, не понимаю.
Да. Вы думаете, что это ерунда?
Ну, конечно. Ведь это же яснее, чем 2x2. Следственный прием, безбожный трюк, психологический Жоркин ящик. Слыхали о таком аппарате? Нет, вы уж не поддавайтесь. Очень-очень прошу вас, будьте спокойны и уверены. Расскажите-ка, как все было?
Григорий Михайлович стал нервно рассказывать, сбиваясь, упоминая о ненужном и опуская существенное.
И он что, сказал смертный приговор? Вот именно так и сказал?
Да, так и сказал. Доложу, говорит начальнику, и к стенке.
Глупость. Такого не бывает. Разве ж такое бывает по первому же допросу и к стенке. Чушь на пушку берет.
Напугать хочет, чтоб сломать вас. Вот и все.
И кто же ты ему позволит самому смертные приговоры выносить? Подумаешь, фря великая.
А, пугает, да? Только пугает. Блеф на пушку берет, да?
Стенки поставить просто. Но не так уж и просто. Без приговора тройки никто не имеет права расстрелять.
А вы это вашей тетеньке рассказываете? Или не знаете, так и молчите. приговор тройки. Конечно, приговор нужен. Но в некоторых случаях они могут и без приговора шлепнуть, если им это нужно. По бланку. У них бланки есть.
Какие бланки? Какие такие бланки?
Такие специальные. На нас с вами хватит.
Какое-то время все спорили и обсуждали происшедшее с Григорием Михайловичем. Он ни о чем больше не спрашивал и ни во что не вдумывался. Он почти уверил себя, что это только блеф. Тоска щемила сердце, но была ли то смертная тоска страха или унылая тоска заключенного, он не знал и, кажется, не хотел знать, потому что не мог хотеть. Скоро замазанное мелом окно в камере начало темнеть, приближался вечер. И чем больше темнело оно, тем все чаще и порывистее смертники кидали на него короткие взгляды, как будто украдкой, быстро, мельком, нервно. И при этом каждый делал вид, будто сам он посмотрел только случайно и не видит того, что другие тоже тянутся глазами к окну. Григорий Михайлович еще не знал, что значит это приближение ночи, поэтому и не страшился ее приближения.
Голова ты моя удалая, долго ли буду тебя я носить? Ах ты, честь моя роковая, долго ли буду с тобою я жить? Одиночка моя ты, злодейка, да чего ты меня довела? Ай, сушила ты грудь молодую и в сырую могилу села.
Скоро, должно быть, чай принесут.
Не чай, а простывший кипяток.
А, все равно.
Вероятно, часов 8.
Да, вероятно, что-нибудь в этом роде.
А, кажется, в самом деле несут.
Чай пили медленно, долго, украдкой посматривая на окно, уже почти темное. Потом начали убирать свою посуду, кружки, из которых пили чай. Тоже чрезвычайно медленно, стараясь как можно больше растянуть время и наполнить его призраком дела, за которым можно спрятать невыносимую сверхсильную мысль. Постепенно в камере стало совсем тихо, гнетуще тихо. Все сидели или лежали, не говоря ни слова, мучительно следя за тем, как уходит каждая четверть часа и как все больше и больше наползает на них ночь. Больше уже никто не всматривался в совершенно потемневшее окно, но взамен того каждый с болезненным напряжением начал прислушиваться обострившимся ухом к тому, что было в коридоре за запертой дверью. Но и за дверью покамест было мертвенно тихо. Там еще не было ничего. Вдруг Осипов, взмахнув обеими руками, вскочил с койки. Его лицо перекосилось от боли, и он с полминуты постояв, неосмысленно качаясь на месте, взмахнул головой и начал ходить взад и вперед по камере, быстро, быстро, не смотря перед собой и все ускоряя шаг. Русаков, словно завороженный, стал водить за ним глазами, водил несколько минут, упорно не отрываясь, а потом, вдруг, не меняя выражения лица, тоже вскочил и стал, как в трансе, ходить затылок Осипову. В полушаге позади него, тоже заложив, как и тот, руки за спину, странно повторяя его движения. Григорию Михайловичу стало страшно. Эти двое показались ему почти нечеловеческими образами. Что-то бредовое было в их широких, бессмысленных шагах, в их заложенных за спину руках. Он с откровенным испугом посмотрел на Кораблева. Тот ответил понимающей, подбадривающей улыбкой, тихо подошел и присел рядом с ним на пол, почти прижавшись плечом к его плечу. Нельзя было понять, много или мало времени прошло и как поздно сейчас. Двое ходили быстро, очень быстро, а потом вдруг внезапно останавливались и снова начинали ходить. Они метались по камере в немыслимой пляске, завороженной надчеловеческим страхом. Их тени бесшумно подгоняли их, скользя за ними по полу, перепрыгивая на стенки, снова мельтеша по полу. Углы камеры закруглялись, потолок опускался, а лампа то горела до безумия ярко, то, казалось, почти потухала, и тогда на камеру опускалась серо-кровавая мгла. Жилы в висках бились так сильно, что их биение отдавалось в ушах глухим боем валов, а вся кожа становилась сухой, шершавой и как бы царапающейся о белье. Они начали все чаще и чаще останавливаться, и, остановившись, поворачивали голову к двери, что есть силы, вслушиваясь. Они вслушивались именно, что есть силы, так что даже казалось, будто их уши напруживаются и вздрагивают пугающим вздрагиванием. Инкогнито, не открывая рта и не ослабляя стиснутых челюстей, по-прежнему лежал неподвижно, но и по его лицу было видно, что он тоже вслушивается. Но за дверью было по-прежнему тихо, зловеще тихо. И, наконец, они услышали. Двое остановились, тяжело дыша, как загнанные лошади. Губы стали серыми, пальцы дрожали мелкой дрожью. Инкогнито еще сильнее сжал веки и стиснул зубы. Еще судорожнее вытянулся во всю длину и замер. Кораблев слегка выпрямился, положил правую ладонь себе на сердце и посмотрел взглядом внутрь себя. Остановилось все. Дыхание, время, сознание, сердце, жизнь. Все чувства стали одним — слухом. Каждый почувствовал, как не только напряглось, но перенапряглось все в его душе. Настолько перенапряглось, что невозможно было больше ни терпеть, ни ждать. И тем не менее каждый терпел и ждал, потому что был еще жив.